В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Говорим о главных международных делах дня. Участвуют политологи Михаил Пелеверт и Иван Преображенский. Позже к нам присоединится китаист Алексей Полегкий. Война на Ближнем Востоке продолжается, и одно из важнейших событий дня – президент США Джо Байден побывал с визитом в Израиле. Обзор событий предыдущих суток войны.
Президент США в среду прибыл с визитом в Израиль. Джо Байден посещает Израиль спустя 11 дней после нападения на страну радикальной палестинской группировки «Хамас» и начала ответной операции «Армия обороны Израиля». По данным на 18 октября, в результате боевых действий погибли около 1500 израильтян и более 3000 палестинцев из сектора Газа. Накануне визита Байдена ситуация еще более обострилась после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Армия обороны Израиля заявила, что на больницу упала ракета, неудачно выпущенная группировкой «Исламский джихад». Хамас обвиняет Израиль в авиаударе. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур и отказался от участия в саммите в Иордании 18 октября. После этого Иордания отменила четырехстороннюю встречу, на которую кроме Аббаса должны были приехать президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и президент США Джо Байден. На встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Байден отверг обвинения Цахал в авиаударе по больнице.
«Я глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. И судя по тому, что я видел, похоже, что это было сделано другой стороной, а не вами».
Визит Байдена в Израиль проходит на фоне сообщений о подготовке израильской армии к наземной операции в секторе Газа. Ее цель – уничтожить Хамас, включенный США и Евросоюзом в список террористических организаций. Ранее Байден заявлял, что Хамас надо ликвидировать, но подчеркнул, что оккупация сектора Газа Израилем была бы большой ошибкой. США также добиваются, чтобы израильтяне позволили доставить в сектор Газа гуманитарную помощь гражданскому населению. После многочасовых переговоров с Нетаньяху, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что стороны договорились разработать план оказания гуманитарной помощи.
«Мы разделяем обеспокоенность Израиля тем, что Хамас может перехватить или уничтожить помощь, поступающую в Газу, или иным образом препятствовать ее доставке людям, которые в ней нуждаются. Если Хамас каким-либо образом воспрепятствует доставке гуманитарной помощи гражданским лицам, в том числе путем ее захвата, мы будем первыми, кто осудит это, и мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторилось».
Анонсируя визит президента США в Израиль, Блинкен предостерег третьи страны от вмешательства в конфликт.
«Президент Байден подчеркивает наше кристально ясное послание любому субъекту, государственному или негосударственному, пытающемуся воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль. Не делайте этого. С этой целью он направил в регион две авианосные группы и другие военные средства».
По итогам переговоров с Байденом премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ждет качественно другая война, потому что Хамас – враг другого типа.
«В то время как Израиль стремится минимизировать потери гражданского населения, Хамас хочет их увеличить. Хамас хочет убить как можно больше израильтян и не заботиться о жизни палестинцев. Каждый день они совершают двойное военное преступление, нападают на наших мирных жителей, пока прячутся за своими, располагаются среди мирного населения и используют их как живой щит».
Президент США Джо Байден после встречи с Нетаньяху заявил, что США всегда будут помогать Израилю в борьбе с терроризмом и вопросах безопасности.
«Как я уже подчеркивал ранее, мы будем продолжать поддерживать Израиль, когда вы будете защищать свой народ. Мы будем продолжать работать с вами и партнерами по всему региону, чтобы предотвратить новые трагедии для ни в чем не повинных гражданских лиц».
ходе визита Байден обсудит ситуацию с заложниками, захваченными Хамас. По данным Госдепартамента, в результате нападения боевиков на Израиль погиб 31 гражданин США. Более 10 американцев пропали без вести.
Ну, вот такая картина. И я обращаюсь к Ивану Преображенскому. Иван, почему, добрый день, важен этот визит Джо Байдена? Видимо, потому что поддержка США Израилю будет безусловной и масштабной.
Добрый день, спасибо за приглашение. Да, я думаю, что именно поэтому. Собственно, США демонстрируют, что вне зависимости от позиции других государств они будут поддерживать Израиль, поддерживать его и экономически, и с военной точки зрения, поддерживать его в Совете Безопасности ООН, что уже, собственно, сегодня произошло. И поддержка будет не безусловной все-таки, но очень масштабной. И если еще несколько дней назад речь шла о том, что Джо Байден будет просить Конгресс США о выделении 100 миллиардов долларов для поддержки Украины, то теперь это формулировка для поддержки Израиля и Украины. Соответственно, сейчас, по сути дела, США, и об этом прямо говорят некоторые американские представители, готовы, и в том числе сам Джо Байден, готовы вести, что называется, войну ресурсно на два фронта. Сами они, безусловно, не воюют в Украине и не собираются без крайней необходимости вступать в войну на Ближнем Востоке, но ресурсно они поддерживают и Украину, и Израиль, и, по словам Джо Байдена, у них должно хватать ресурсов для этого.
Михаил, здравствуйте. Ну вот, американцы обещали, что Джо Байден задаст вашему правительству в Израиле, как ты тут процитирую, жесткие дружеские вопросы. Что сейчас беспокоит Соединенные Штаты? Какие вопросы могли возникнуть на переговорах вот эти жесткие дружеские?
Вы знаете, мне кажется, что после сегодняшнего визита ни у одного израильтянина больше нет ни толики сомнения в том, что Джо Байден настроен очень серьезно. Я немного на шаг назад я хочу вернуться и ответить, что я думаю, что его поддержка Израиля связана, во-первых, с такой искренней сентиментальностью. Мне кажется, он очень и с большой теплотой относится к нашей стране. И на самом деле он встречался, по-моему, чуть ли не с каждым премьер-министром, который был в Израиле. Это во-первых. Во-вторых, конечно, Джо Байдена это сегодня устраивает в качестве политического игрока. Он сегодня вполне обоснованно может считать, что победа Израиля невероятно повлияет на шансы, что он будет переизбран. Ну и в-третьих, я бы хотел сказать, что мы наблюдаем реал-политик, абсолютно такой книжный, классический, когда различные враги Соединенных Штатов в мире внимательно наблюдают сейчас, дрогнет ли Израиль, Запад, западная цивилизация. И, соответственно, тогда голову поднимут гораздо более грозные и опасные враги и противники: Иран, Хизбалла, различные экстремистские группы и так далее. В Израиле сегодня, конечно, основной вопрос был, поддержит ли Байден израильскую трактовку вчерашних событий, когда погибло несколько сот человек в госпитале в Газе. И Байден очень четко произнес эти слова и сказал, что мы еще не знаем, кто это сделал, но это не вы. И поэтому в данном случае это такая, знаете, невероятная ноша, которая спала с наших плеч. Мы понимаем, насколько, в принципе, общественное мнение в мире настроено сейчас против Израиля, достаточно традиционно. И поэтому это... Понимаете, этот случай мог стать очень большой проблемой для продолжения операции. Я хочу напомнить, что Байден улетел буквально несколько минут назад, и сразу же после взлета, после того, как его самолет взлетел, возобновились обстрелы в центре Израиля. Ну и уже есть такое ощущение, что наземная операция ради чего было призвано до 400 тысяч резервистов. Это практически 5% населения страны, чуть меньше, и большая часть из которых сосредоточена на юге. Вот эта наземная операция очень сильно приблизилась. Поэтому для нас, для израильтян, отсюда взгляд на происходящее прежде всего означает то, что, понимаете, не то, что худшее еще впереди, но впереди еще очень тяжелые дни.
Хорошо, Иван, что вы скажете? Возможно ли какое-то решение, видимо, это тоже обсуждалось, как уничтожить боевиков Хамаса, отделить, так сказать, их от мирного гражданского населения, от мирных палестинцев во время наземной операции? Насколько я понимаю, именно это и беспокоит многих западных интеллектуалов, многих политиков.
Ну, безусловно, это вопрос очень важный. Я бы начал, правда, с того, что восприятие из Израиля массовой неподдержки Израиля – это не очень адекватная картина. Более массовой поддержки Израиля в Европе даже, где скептическое отношение к израильской политике в отношении Палестины – это действительно традиция, пожалуй, не было за последние лет 30 как минимум, может быть, и за последние лет 50. Может быть, из 1967 года, а может быть и раньше, на самом деле. То есть уровень поддержки Израиля беспрецедентный. С этой точки зрения это начинает напоминать аналогию с Нагорным Карабахом и недавними событиями там. Да, главный вопрос – это количество жертв среди мирных граждан. В остальном полный карт-бланш. И это подчеркивают все европейские политики, несмотря на митинги и выступления крайне левых, проживающих в Европе представителей арабских меньшинств, мусульман и так далее. Соответственно, сейчас вопрос очень простой. Как Израиль это будет на словах хотя бы гарантировать? Совершенно очевидно, что военная операция в таком перенаселенном, он не просто населенный, а перенаселенном анклаве, как сектор Газы, она не может не сопровождаться жертвами среди мирного населения с учетом того, что боевики и Хамаса, и исламского джихада, и других террористических организаций, которые там базируются, в общем, достаточно не стесняясь, прикрываются мирным населением, о чем совершенно прямо и правильно говорит Беньямин Нетаньяху. И эта традиция тоже не сегодняшнего дня. Избежать жертв не удастся. Масштабы жертв и демонстративная помощь мирным гражданам – это то, что ждут от Израиля. При этом понятно, что с учетом тех преступлений, которые были совершены до этого Хамас, требовать от израильских военных, наверное, даже израильское командование, скажем так, гуманистического отношения к рядовым боевикам Хамас или к гражданам, живущим на территории сектора Газы, которые их, безусловно, поддерживают, достаточно значительное количество, может быть, не большинство, но, скорее всего, большинство, на самом деле, как и в других авторитарных, жестких, закрытых режимах. А сектор Газы был именно таким. Соответственно, плюс к этому, естественно, Израиль должен продемонстрировать некую добрую волю для того, чтобы европейские и американские политики могли записать это, что называется, себе на счет, что они убедили в этом Израиль в качестве в виде поставок воды, частичного включения электроэнергии и так далее. При этом надо понимать, что все эти, скажем так, и продукты питания, в меньшей степени, в большей степени электроэнергия, и уж тем более топливо, и вода в том числе, они все пойдут, в том числе, боевикам Хамас, причем топливо, скорее всего, только им и достанется в итоге, если его поставлять в сектор Газы. Соответственно, плюс к этому от Израиля хотят, чтобы не было эскалаций, чтобы операция шла, скорее всего, последовательно, постепенно. Пусть она лучше будет долгой, чем она будет резкой, жесткой и радикальной, потому что это всегда создает риск включения новых стран или новых сил, скорее, в военный конфликт. Всегда есть Хезболла в Ливане, которая каждый раз грозит, но пока не нападает. Но в какой-то момент Исламская улица, то, что так называемая, может заставить Хезболлу начать действовать. Не говоря уже про другие исламские страны, не говоря уже про выступления там, которые могут перерастать в давление улицы на власти. И, возможно, в какой-то момент кто-то из популистских относительно лидеров типа Эрдогана вдруг увидит для себя позитивную возможность вмешательства и попытается возглавить, что называется, исламский мир. У Эрдогана уже было такое, когда он отправлял в Газу флотилию мира и провоцировал резкое ухудшение ситуации в регионе.
Михаил, что вы скажете? Будут ли какие-то действительно вот после визита Байдена созданы там зоны безопасности на территории сектора Газа или вне его? Возможно, вот эта отмененная встреча с лидерами Египта, Иордании и Палестины предполагала какую-то возможность выезда людей, там, создание для них условий, так сказать, размещения, не знаю, на Синае. В общем, каков ваш взгляд на эту гуманитарную проблему?
Вы знаете, я прежде всего хочу согласиться с Иваном, что поддержка Израиля, симпатия к Израилю, к действиям Израиля, к его праву на самооборону, они на самом деле беспрецедентны. Но именно поэтому мы опасались, что вчерашнее событие может как-то в корне изменить эту ситуацию. И поэтому вот слова Байдена были настолько важны именно в этот момент, да, с точки зрения тайминга. И смотрите, гуманитарная ситуация Газы, она на порядок сложнее, чем может даже показаться. Я здесь сошлюсь лишь на слова бывшего главы Совета национальной безопасности Израиля, который утверждает, что на территории сектора Газа есть два государства, да, два сектора. Есть подземный сектор, есть надземный. Понимаете, площадь этого сектора около 350-60 километров. И в среднем считается, что под каждым квадратным километром наземным есть еще как минимум 1,5-2 километра подземных туннелей, в которых, как мы предполагаем, Хамас достаточно основательно подготовился к затяжной осаде, обороне. И вот попытка Израиля убедить, да, призвать жителей, особенно северных частей сектора Газа, передвигаться на юг, она связана именно с тем, что большая часть вот этих туннелей сосредоточена именно на севере. И, насколько я понимаю, около 600 тысяч уже выдвинулись, как минимум, да, в направлении вот этих небольших участков, которые объявлены зоной свободной от боевых действий. Основная надежда, я вам скажу так, Израиля, и у меня была возможность, скажем так, беседовать с людьми сегодня в правительстве, была именно в том, что вот после этого саммита будет принято решение об открытии границы КПП между сектором Газа и Египтом и возведении там достаточно большого палаточного городка, который бы мог принять несколько сотен тысяч жителей сектора Газа и обеспечить им там какие-то минимальные условия для временного проживания. Благо, климатические условия сейчас это позволяют, потому что обычно на Синайском полуострове очень жарко. Отмена вот этой четырехсторонней встречи, которая должна была состояться в Омане, создала немало проблем для вот этого гуманитарного аспекта происходящего. Египет сегодня очень дерзко, и президент Египта сказал, что а почему бы израильтянам не разместить беженцев из Газа у себя в пустыне Негев, намекая на то, что он не собирается помогать решать вот эту проблему с сотнями тысяч беженцев. И, конечно же, я рискну предположить, что вот эти гуманитарные аспекты, они сейчас повисли в воздухе. Я не понимаю, кто именно сейчас ими занимается. Есть предположение, что в скором времени к нам приедет глава ООН Гутерреш. И есть какая-то какая-то все-таки в Израиле надежда, что мир поймет, что одному Израилю с этим не совладать, не справиться. Я пытаюсь здесь угадать, что основная сегодня стратегия Израиля — это поставить мир перед, скажем так, перед выбором. Или мы будем решать эту проблему прежде всего военным путем, потому что другого нам делать ничего не оставили, никакого выбора не оставили, или параллельно с этими военными, да, решениями мир поймет, что сектором Газа надо как-то кардинально разбираться и решать эту проблему, которая, прежде всего, ведь надо признать, она не только гуманитарная, но она еще ведь образовательная. Там есть целое поколение людей, которые выросли я даже не боюсь этого слова, в животной ненависти к Израилю, и ожидать от них, тем более после очень тяжелых событий последних 10 дней, когда там тоже погибло, по-моему, счет идет на 3500 человек до сих пор, ожидать от них, что они будут испытывать к нам какие-то хорошие положительные чувства, тоже не приходится. То есть здесь я полный реалист, который понимает, что проблема, она не может быть просто по определению решена вот в ближайшие какие-то месяцы. Это проблема поколенческая. И поэтому сейчас я думаю, что в основном все зависит именно от Египта. Сектор Газа не граничит, это единственное государство, с которым он граничит, кроме Израиля, и поэтому именно вот добрая воля президента Асиси, если он согласится туда допустить как можно больше беженцев, может, повторяю, решить как минимум ослабить вот эту остроту именно гуманитарного аспекта происходящего.
Иван, на ваш взгляд, будут выделены большие суммы, вы уже на это тему обратили внимание, из американского бюджета для Израиля, возможно, в пакете и для Украины, возможно, там Тайвань подключен будет в ситуации вот этого шатдауна и довольно сложного положения в Конгрессе?
Я думаю, что шансы на это достаточно большие. Ситуация такова, что сейчас администрация Джо Байдена оказалась очень ограничена в своих возможностях, и мало того, все прекрасно понимают, что чем ближе президентские выборы, тем выше уровень противостояния между демократами и республиканцами, тем выше уровень мобилизации и консолидации республиканского, в данном случае, большинства. И, соответственно, если еще в прошлом можно было выбрать умеренного республиканца спикером, и республиканцы по части вопросов некоторые блокировались с демократами, сейчас это уже менее вероятно. Спикер будет заменен, и, не дай бог, будет временно заменен даже на Дональда Трампа, который к этому очень рвался. Но более вероятно, конечно, какие-то, так сказать, более умеренные варианты. Тем не менее, если сейчас, вот пока еще последнее маленькое окошечко возможностей, форточка возможностей у Джо Байдена не закрылось, не принять это решение и не принять финансирование на ближайшие месяцы, то дальше этого сделать будет просто невозможно. А администрация Джо Байдена вынуждена будет изыскивать какие-то другие источники. Теоретически это возможно, но не на такие суммы. Соответственно, поддержка Украины снизится, поддержка Израиля оперативная станет практически невозможной. Про Тайвань вообще не говорим, потому что до этого она не упоминалась, и не факт, что они в принципе успеют ее в этот пакет внести. А, соответственно, возникает критическая ситуация, когда США не смогли бы выполнять свои обязательства перед своими союзниками, о которых при этом Джо Байден прямо заявил, и я согласен с коллегой, для Джо Байдена эта война в значительной мере это и его собственный предвыборный проект. Нет, сложный с избирательной точки зрения, с учетом того, что это президент-демократ и часть демократического, значительная часть демократического и истеблишмента, особенно университетского, и движений типа БЛМ, скорее на стороне Палестины, и слишком сильно поддерживать Израиль для Джо Байдена в рамках выборной стратегии, это значит потерять их голоса. Но тем не менее. То есть у него как раз именно система сложного балансирования, в которой самое простое решение всех проблем – это деньги. которые можно выделять и которыми можно решать эти проблемы. Так что я уверен, что они постараются это продавить, и есть понимание со стороны умеренной части республиканцев, что это надо сделать, иначе больше не будет.
Какой подход к войне на Ближнем Востоке демонстрирует Россия? Владимир Путин в Китае высказался по этой теме. Вот краткое изложение.
Что касается удара по, как вы сказали, по госпиталю, трагедии, которая там произошла, это ужасное событие. Но сотни убитых и сотни раненых – это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот. И я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров. После разговора с 5 лидерами региона. Это были важные своевременные разговоры. Я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения развития и конфликта и усугубления ситуации. Что касается создания палестинского государства, то, на наш взгляд, у нас принципиальная позиция. Она не связана с сегодняшним кризисом вообще. Хотя, конечно, он эту проблему поднимает на поверхность. Тем не менее, мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного, со столицей в Иерусалиме на Восточе. Это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу.
Михаил, вот Путин, во-первых, за эти дни ни разу прямо не назвал Хамас. Вас это удивляет?
Нас это удивляет. Я думаю, что это understatement. И здесь, в принципе, считается, что Бенямин Нетаньяху получил такую увесистую в политическом смысле оплеуху от своего российского коллеги. Я вам должен просто объяснить, что буквально 2 года назад Бенямин Нетаньяху одним из его предвыборных лозунгов был огромный плакат, я не знаю, размерами там 5x15, то есть очень большой, на котором был изображен Путин и Нетаньяху, и была надпись «Политика высочайшей лиги», да, «Высшая лига мировой политики». То есть Бенямин Нетаньяху все последние 12 лет убеждал нас в том, что у него его личные, очень хорошие отношения с Путиным являются залогом произраильской, я бы даже сказал, такой политики России. Это мы сейчас наблюдаем крах вот этой концепции. И хотя вчера состоялся телефонный разговор между двумя лидерами, но такие однобокие заявления с обеих сторон заставляют предположить, что это была скорее формальность, чем какая-то реальная попытка повлиять на происходящее. Но здесь я вам хочу сказать, что главный сентимент сегодня в израильском, среди израильских политиков и военных, это не столько вопрос, может ли нам помочь Россия в чем-либо, а вопрос скорее от обратного. В чем она нам может навредить, потому что основное опасение израильтян – это именно в передаче какого-то очень тактического современного оружия, которое способно нарушить баланс сил в регионе, Ирану. Например, это может быть противовоздушная система С-400 и иные. И поэтому, учитывая вот эти близкие отношения между Россией и Ираном, сами обстоятельства, я бы сказал, толкают просто в разные стороны. Поэтому все те мосты, которые еще сохранялись между Россией и Израилем во время войны в Украине, сейчас эти мосты, повторяю, сами как обстоятельства разводят. И это какой-то, скажем так, это некий вопрос, который, в гуще которого, да, события, в котором мы сейчас, которые наблюдаем, я думаю, что просто позади деревьев мы еще не видим леса. И через некоторое время это станет как-то проясниться больше.
Ну, то есть у вас есть все-таки ощущение, что Россия может так или иначе повлиять на события на Ближнем Востоке?
Не, ну, конечно, здесь я не сторонник конспирологических теорий, которые в Израиле тоже достаточно популярны, о том, что на самом деле позади, за этой дерзкой акцией «Хамас» может даже стоит Россия. Но постфактум, я считаю, что эта точка напряженности, которая сейчас появилась на Ближнем Востоке, конечно же, отвечает интересам России, ее нынешнего руководства. Она отвлекает западные страны от войны в Украине. И поэтому это вопрос и технологического поддержки уже и Израиля, и Украины, и финансового. Это сильно усложняет ситуацию. Ну и, конечно, когда мы учитываем еще и нынешний визит у Владимира Путина в Китай, то вот наблюдается, повторяю, обстоятельства выстраивают какие-то две оси, и возможность как-то между ними перекинуть дипломатические, политические мостики кажется мне изо дня в день все менее возможным, менее вероятным.
Иван, что вы скажете, насколько существенно война в Газе переключает внимание Запада от проблем войны России с Украиной? Вот здесь
как? Есть очень простые критерии. Во-первых, это резкое снижение упоминаемости войны в Украине в медиа. При этом мы понимаем, что мы имеем дело здесь с западными политиками, с политиками демократических стран, которые очень зависимы от общественного мнения и от медийной картины. Соответственно, чем меньше упоминаний, тем меньше об этом вспоминает и общество, тем меньше давления на политиков в смысле необходимости поддержки Украины. Если две недели назад еще центральной проблемой было, какие вооружения передадут все-таки Украине, когда же, наконец, Германия передаст Украине ракеты, сейчас все эти проблемы ушли на второй план, и даже передача американцами и первое применение Украиной новых ракет американских не вызывает никаких медийных сенсаций. Это четко демонстрирует нам, что в сознании значительной части не только, на самом деле, журналистов, но и общественного мнения, истеблишмента европейского и американского, военный конфликт России с Украиной, агрессия России против Украины не то чтобы совсем пропала, но ушла на второй план по сравнению с более острым конфликтом в настоящий момент в Израиле. Тем более, что израильский конфликт в горячей фазе, а война России против Украины, российская агрессия, нет, в фазе нормализации, когда все уже перестали воспринимать новости оттуда как что-то экстренное, как что-то радикальное. Какие оттуда могут быть новости? Еще что-то взорвали, еще несколько человек погибло. Никто всерьез, к сожалению, нет, уже это не обсуждает.
Где обсуждают.
В деревне Гроза? Где трагедия в деревне Гроза? Более 50 погибших человек, нет, и это тоже ушло на второй план. Нет, я не говорю о том, что это в принципе не обсуждается. Я говорю о том, что масштаб резко снизился.
Ну, соответственно, понятно, да. Это понятно.
Соответственно, возникает ситуация, которой, безусловно, пользуются. Тут надо не забывать, что есть 20% в среднем в любой европейской стране, плюс-минус от страны зависит, население, не поддерживающего помощь Украине. Есть политики. Недавняя победа в Словакии на выборах таких партий нам это очень ярко демонстрирует, выступающие против поддержки Украины. Соответственно, все эти силы немедленно поднимают голову и начинают гораздо активнее призывать, если не прекратить помощь Украине, то переключиться на помощь Израилю. Надо заметить, что большая часть партий, которые, скажем так, лоббируют интересы России, это все-таки в первую очередь праворадикальные партии в европейских странах, соответственно, поддерживающие Израиль, и это в рамках их идеологии, но одновременно и выступающие за снижение поддержки Украины. Вот такой вот возникает микс, когда их интересы совпадают так или иначе с интересами Кремля.
Ну что ж, я благодарю Михаила Пелюерта за участие в нашей программе. К нам подключился востоковед Алексей Полёгкий. И вопрос сразу. Вот, здравствуйте. Ну а что Китай, как Пекин реагирует на войну на Ближнем Востоке, вот эту ситуацию с Израилем?
Приветствую. Для Китая в целом, я думаю, эта ситуация имеет стратегически достаточно позитивную динамику, в том смысле, что Китай как страна, которая достаточно дистанцирована, он является бенефициаром, скажем так, развития ситуации. Это не означает, я не думаю, что Китай здесь как-то напрямую вовлечен, как некоторые пытаются его в том числе обвинять. Но то, что Китаю в целом переключение внимания на Израиль, ослабление позиций глобально Запада и в частности Соединенных Штатов, ну, как бы достаточно выгодно. Я думаю, здесь, если посмотреть немножко шире, то, например, можно вспомнить о такой инициативе, как соглашение между Индией, Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Это более беспокоило Китай, потому что это прямая, ну, скажем, конкуренция для пояса и пути. И, соответственно, внесение таких напряжений между Соединенными Штатами и ключевыми странами в этом регионе, безусловно, это в интересах Китая. Другое дело, что Китай достаточно сильно зависит от мировой экономики, ну, в общем-то, от своих экономических проблем. А можно сказать, что у Китая постепенно это уже все-таки проблемы в экономике. Поэтому Китай будет балансировать между тем, чтобы конфликты были, они были управляемы, но они не сорвались в глобальный конфликт. Потому что все-таки рост цен на нефть, например, для Китая будет достаточно проблематичен. И в этом интересы Китая и России достаточно сильно расходятся. Но мы видим, что реакции основных стран, допустим, в том же регионе, но они скорее говорят о том, что нету большого желания из конфликта в Израиле сделать какой-то огромный региональный конфликт. Большая часть стран, даже арабских, они так или иначе стараются, скажем, не использовать какую-то жесткую риторику, как-то даже дистанцироваться. Поэтому Китай здесь находится в вполне такой комфортной позиции, наблюдает, получает свои бенефиты, пытается собрать максимум ресурсов и максимальное количество потенциальных союзников и партнеров.
Владимир Путин последние два дня находился как раз с визитом в Китае. Что мы об этом знаем? Давайте посмотрим.
17 октября Владимир Путин прилетел в Пекин на международный форум «Один пояс, один путь». Это вторая зарубежная поездка российского лидера после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом. До этого Путин летал на саммит СНГ в Бишкек. Форум является важным дипломатическим мероприятием Китая. В этом году в Пекин съехались лидеры 130 стран мира. Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентами Вьетнама, Таиланда, Монголии, Пакистана, Лаоса и в неформальном режиме с главами Казахстана и Узбекистана. 18 октября Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры. Председатель КНР заявил, что страны успешно сотрудничают.
Мы углубили наше взаимное политическое доверие и поддерживаем тесную и эффективную стратегическую координацию. Объем нашей двусторонней торговли достиг нового рекордного уровня, и мы постоянно движемся к нашей общей цели – 200 миллиардов долларов США.
Путин выступал традиционно после председателя Си. Перед его выступлением несколько делегатов из европейских стран, включая бывшего премьер-министра Франции Жан-Пьер Рафарена, демонстративно покинули зал, сообщает Рейтер. В своем выступлении Путин называл Си своим дорогим другом и хвалил его идею международного форума за объединение мира. Он призвал к расширению сотрудничества на евразийском пространстве и пригласил активно использовать потенциал Северного морского пути. После форума в Пекине и переговоров с Си Цзиньпином Путин дал пресс-конференцию, на которой отверг тезис о поражении России в Украине.
Но если война проиграна России, зачем поставлять атакамс? Пусть заберут назад атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим тогда? Зачем атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно.
Президент России пообещал начать патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, вооруженными комплексами «Кинжал». По словам Путина, если Украина захочет мира, в первую очередь ей надо отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. О содержании встречи с председателем Си Владимир Путин ничего конкретно не сообщил. Это была продуктивная содержательная беседа, обсуждали некоторые вопросы совсем конфиденциального характера, сказал он.
Ну, вот такой визит и вопрос Ивану. Ну, похоже, Путину нечем особенно похвастаться на китайском направлении. Товарооборот растет, независимо от того, ездил бы он туда или нет. Как вы видите главный смысл вот этого визита и встречи, там, желание добиться прямой поддержки своих амбиций председателем Си, получение своего рода ярлыка на великое княжение? Что здесь вам кажется важным?
Княжение Путину уже получать не надо, он его получил во время визита Си Цзиньпина в Москву. Была открытым текстом озвучена поддержка китайским лидерам переизбрания Путина на следующий срок. Они обменялись в данном случае, так сказать, поддержками, поскольку Си Цзиньпин тоже в нарушение всех традиций как раз относительно недавно пошел на третий срок. А что касается экономических историй, то я думаю, что все-таки некоторые бонусы Владимир Путин оттуда привез. Насколько я понимаю, у него есть своя зерновая сделка теперь с Китаем. Есть договоренность о поставках зерновой продукции, по поводу которой шла борьба последние месяцы. И до этого тоже Китай, в общем, не очень стабильно покупал российские зерновые. И каждый раз возникали проблемы по качеству продукции, например, которая действительно в России достаточно невысокая. Соответственно, с точки зрения экономики, некоторый небольшой бонус он получил, но главные проблемы с газом и с нефтью, они, по сути дела, нерешаемы, потому что это история о том, что Китай хочет огромные скидки, и он по-прежнему хочет скидки. Я думаю, когда мы узнаем подробности зерновых соглашений, мы также узнаем о том, скорее всего, что Китай получил достаточно большие к среднемировым скидки. Это позиция Китая, который выжимает из России сок, пользуясь ее положением, в которое она сама себя загнала, начав агрессию против Украины и начав параллельно, по сути дела, еще и торговую войну с Евросоюзом, своим бывшим главным торговым партнером. Соответственно, больше, наверное, Путину похвастаться нечем, кроме общего респекта, статуса. Здесь он действительно, благодаря тому, что в Китай западные лидеры и не рвались приезжать на эту конкретно конференцию, на эту встречу, он был одним из наиболее, так сказать, представительных, высокопоставленных, уважаемых, если можно назвать его нынешнее положение разыскиваемого через Международный уголовный трибунал уважаемым, но тем не менее, влиятельный, по крайней мере, один из наиболее влиятельных гостей. И это, конечно, должно было и потешить его самолюбие, и продемонстрировать российскому правящему классу, что Путин по-прежнему представляет его вовне России. Ведь это очень важная функция российского президента – демонстрировать величие России за пределами страны, не ставит ее сбрасывать со счетов. Когда он оказался разыскиваемым за военные преступления, это серьезно ударило по его имиджу в глазах, так сказать, высшего правящего класса, высшей части правящего класса, высшего слоя правящего класса в России, для которых он вот такой вот репрезентант. Помимо прочего, интересов их интересов, а значит, интересов России. Они тут явно ставят знак равенства.
Алексей, видим ли мы желание Китая и его руководства поддерживать Россию в ее, так сказать, экспансии, или это все как-то за кадром делается, возможно, и не слышно для публики? А главное, действительно, занять российский потребительский рынок, получать нефть с дисконтом, вот, по зерну тоже какие-то поставки. В общем, есть ли у Китая заинтересованность в большем военно-политическом сотрудничестве с Кремлем?
Мне кажется, мы видим попытки Китая все больше использовать Россию. В этом смысле, ну, я немного не согласен с Иваном в его последнем тезисе о том, что Путин был как бы очень символически важной персоной, потому что если мы посмотрим, например, на Синьхуа новости, там переговоры с президентами Путиным, там президентом Аргентины, президентом Кении идут, по сути дела, можно сказать, одной строкой. Точно так же с президентом Аргентины Фернандесом были заверения в deep friendship, глубочайшей дружбе. Поэтому, да, для российского, скажем так, зрителя этот визит, он, безусловно, это просто космическое достижение в силу того, что Путин фактически не выездной. Поэтому говорить о том, что Путин добился там каких-то больших преференций, я сомневаюсь. Если посмотреть на реальность, то бишь, например, на цифры, то да, за 8 месяцев этого года товарооборот между Китаем и Россией достаточно сильно вырос на 32%. Но вот если мы посмотрим на то, что в этих цифрах экспорт с Китая в Россию вырос на 63%, а экспорт с России в Китай вырос на 13%. Это опять же говорит о диспаритете между странами, на которые российские экономисты жаловались уже в течение многих лет. То, что, допустим, Путин вот в своей пресс-конференции даже никак не вспомнил о Сибири-2, о котором вроде бы как говорили в марте, и на него очень много полагалось надежд, говорит скорее о том, что вряд ли здесь есть какие-либо успехи.
Ну, он, кстати, поэтому говоря, в своем выступлении рекламировал, якобы проект этот согласован, но действительно на пресс-конференции о нем как-то не упомянул.
Ну, в том-то и дело, что это был бы одним из достаточно больших успехов, но, судя по всему, Китай ставит свои условия, и вряд ли здесь мы увидим какие-то очень победные репортажи со стороны Путина, по крайней мере, сейчас. Вероятно, экономические вопросы обсуждались. Если посмотреть на делегацию, которая приехала с Путиным, она была внушительной, и Миллер, и тому подобное. Поэтому, да, безусловно, Китай получит свои, я думаю, знаете, плюшки. Если посмотреть вот в целом на динамику отношений, то Китай готов все покупать, но он везде получает свой дивиденд. Например, вот не так давно Новатек озвучивал стоимость постройки СПГ-терминала «Арктик-2», который вырос с 21 миллиарда до 25 миллиардов в силу того, что те поставки, которые должны были делать западные компании, в силу санкций не сделали, заместил Китай. Соответственно, просто-напросто Китай, я думаю, получил там свои плюс 20%. Скорее всего, в большинстве пунктов такого неравного обмена Китай вот получает свою надбавку. Здесь есть, конечно же, я думаю, вопрос именно уже политической поддержки, потому что Китай традиционно продолжает свою риторику о решении конфликта в Украине, как они все еще называют эту войну, с помощью, в общем-то, переговоров. Скорее всего, будут увеличены обмены и поставки товаров двойного назначения, ну то, чтобы Китай напрямую начал поставлять, допустим, вооружение, ну пока, во всяком случае, я не думаю, что Пекин готов переходить эти красные линии. Тем более есть Пхеньян, какая-то часть там боеприпасов и тому подобное уже идет, скорее всего, какие-то потребности России в короткой перспективе это может закрыть, но я не вижу большого желания для Китая как-то еще больше втягиваться в войну в Украине на стороне России, по крайней мере, пытаясь позиционировать себя как миротворца и, в общем-то, глобального лидера. Потому что любое более сильное символическое и политическое втягивание Китая в войну в Украине – это потеря для Китая, потому что эта война не может быть выиграна. Соответственно, потеря лица для Си Цзиньпина – это последнее, что бы он хотел, связываясь с Путиным. Поэтому я не думаю, что здесь на самом деле вот Путин правду получил какую-то толику своего уважения и каких-то серьезных уверений в поддержке. Поэтому поддержка, да, она будет продолжаться, она будет в основном экономическая. Китай за эту поддержку получит свой двойной тариф. И, скорее всего, на данном этапе это максимум, на что Россия может рассчитывать.
Алексей, спасибо. Ну и что думают о китайско-российских отношениях москвичи? Опрос.
Так как сейчас вся Европа от нас отвернулась, и Китай – это вот последняя надежда. Потому что все товары сейчас идут из Китая. Даже вот если брать автомобили, сейчас все пересаживаются на китайский автопром.
Ну, мне кажется, друзья должны какие-то уступки друг другу делать. Мне кажется, мы не стали каким-то на второй роли в этих отношениях.
Ну, мы сейчас с Китаем в хороших отношениях, хороших. Так и надо держать. У них земля большая, народу много. У нас, как говорится...
Я думаю, что да.
Как была дружба, так и есть. Не будет никто. Мы будем на равных, как президент говорит. Им американцы выбора не дали. Вот и все, они позакрывали все. А наши, ну как, были хорошие отношения, будут еще лучше, я думаю. Китай куда деваться? Как раз к нам пойдут.
Не вижу ничего такого сотрудничества, что младший брат, что наравне.
Он нам не союзник, я думаю. Но он сейчас силен.
Это просто китайцы с древних времен считались хитрыми ребятами, которые, в принципе, играют только на свой интерес и не будут подставляться ради, так скажем, меньших или старших братьев.
Не думаю, что... Россия пойдет как-то вот на поводу Китая.
Мне кажется, больше Китай союзник наш, чем враг.
Ну вот, такие мнения звучат. Времени у нас мало, а я хотел обязательно спросить все-таки Ивана по поводу выборов в Польше. Что там меняется с приходом, возможно, власти к власти трехпартийной коалиции Дональда Туска? У нас есть пара минут.
Если коротко, во-первых, мы не понимаем, придет ли она к власти, потому что понятно, что действующая правящая партия «Право и справедливость» будет за власть держаться руками и ногами, и не исключено, что им удастся довести ситуацию до новых досрочных выборов. Если им это не удастся, то здесь можно процитировать Адама Михника, советника Леха Валенсы, знаменитого польского журналиста, который сказал, что это огромная новость, и позитивная новость и для Польши, и для Европы. С этой точки зрения это действительно так. Если к власти приходит коалиция во главе с Дональдом Туском, с крестьянской партией, с зелеными польскими, с левыми польскими, то, во-первых, это отмена тех законопроектов репрессивных, по сути дела, по отношению особенно к женщинам, которые в Польше в последние годы принимались. Это возвращение на общеевропейские рельсы, прекращение конфликтов с Германией постоянных, которые очень сильно мешали Европейскому Союзу. Это отмена контрреформ судебных и восстановления в Польше правового общего с Европейским Союзом пространства. Это потеря Венгрии, которая сейчас является по Украине, например, главным тормозом Евросоюза, тыла, которым для нее была Польша Ярослава Качинского. И об этом уже озабоченности венгерский МИД выражал, так что они прекрасно понимают, что здесь произойдет. Это, скорее всего, даже усиление поддержки Украины. Нет, да, это не правопопулисты, а это центристы, либералы и левые. Но в Польше нету пророссийских партий. Нет, все эти партии будут активно поддерживать Украину, а поскольку они будут лучшим образом взаимодействовать с партнерами по Европейскому Союзу, то, соответственно, про такие проблемы, как строительство ремонтного завода на территории Польши, совместного немецко-польского и так далее, будут сняты, потому что не будет этих противоречий. Соответственно, не будет борьбы за то, кто лучше помогает Украине. А вот этого вечного соревнования, которое устраивала партия Ярослава Качинского. Ну и с другой стороны, в самой Польше, может быть, станет несколько поспокойнее, потому что то, о чем говорит оппозиция, это постоянное шельмование своих партнеров и снижение эффективности управления. В этом смысле польская ситуация была несколько похожа на российскую, потому что у власти находились верные, а не умные. Главный принцип был политическая лояльность. И сейчас это постепенно уйдет. Плюс восстановление свободных медиа. Потому что государственные медиа в Польше находились под достаточно жестким контролем после прихода к власти коалиции во главе с ПИС. Первый раз 8 лет назад массовые чистки были на государственном телевидении и радио. Так что, нет, в принципе... Ничего плохого, кроме хорошего, по большому счету. а по важным внешнеполитическим темам просто ничего не изменится.
Спасибо. Иван Преображенский, Михаил Пелеверт, Алексей Полегкин были в эфире «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».